Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Беседа с режиссером Резо Габриадзе.
На сцене маленького тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе придумал и, опять же, своими руками сделал спектакли «Альфред» и «Виолетта» — это переложение «Травиаты», «Осень нашей весны», «Дочь императора Трапезунда» и многие-многие другие. Каждый из них — это шедевр театрального искусства. А еще Резо пишет рассказы, маленькие, простые, вкусные, ароматные, как грузинский рукодельный хлеб. Свои сочинения он возит за собой в компьютере.
Я его вожу с собой в компьютере, он у меня... Играю каждое утро по 2-3 часа в днем. Утешение старости, компьютер. Мне сказали, что даже есть слово для таких людей, немолодых людей, которые занимаются компьютером. Что-то вроде «продвинутый старик».
А сейчас «продвинутый старик» заново поставил «Осень нашей весны». И разговор он начал с настоящих, пышных, восточных словословий артисту, который озвучивал спектакль тогда и снова взялся за эту работу теперь. То есть подарил свой голос и талант главному герою спектакля – птичке по имени Боря Гадай.
Сейчас я заканчиваю работу над новым старым спектаклем. И все это время мне посчастливилось работать с нашими грузинскими актерами. Радость работы с Рамазом Чхибадзе – это ни с чем не сравнимо. Ощущение того, что вы за рулем роскошного Роллс-Ройса, который абсолютно может все. Вот у меня есть две записи. Вы не различите их. 25 лет тому назад Рамаз и сегодняшний Рамаз – это тоже сгусток энергии, ума, внутреннего артистизма. Он поражает воображение.
«Поверх барьеров». Театральный выпуск. Программу подготовила и ведет Марина Тимашева. Эфир 21 сентября 2002 года.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. На театральном фестивале «Потерянный рай» в Амстердаме Резо Габриадзе показал спектакль «Сталинградская битва», которому я уже посвятила отдельный театральный выпуск. Сейчас я предлагаю вам интервью с создателем и руководителем Тбилисского театра марионеток, одним из крупнейших режиссеров мирового театра кукол Резо Габриадзе.
Вот мы сидим с вами в Голландии, а так, как подумаешь, какая серьезнейшая страна и сколько она сделала для мира. И тут только узнаем, что Нью-Йорк когда-то назывался Новый Амстердам. Вот это как-то связывает мир воедино, и это приятно. И находиться в стране башенных цветов и не уважать этот народ, который нашел такую гениальную профессию цветы. А с цветами наверняка связаны мед. Я здесь попробовал, они дивные. Где цветы, там должно быть и пчеловодство, я так думаю. А где пчеловодство, там один шаг до театра.
Большинству людей Резо Габриадзе известен по кино. Он автор сценариев народных фильмов, то есть тех, которые видели все, и цитаты из которых превратились в крылатые выражения. «Не горюй» и «Мимино», «Кинзадза» и «Паспорт», «Чудаки» и «Необыкновенная выставка». Живописные, графические и скульптурные его работы хранятся в государственных и частных коллекциях как минимум 6 стран мира. В 1980 году Резо основал Тбилисский театр марионеток, рассказывает главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская.
Тбилисский театр марионеток родился в 81 году. То есть не просто так родился. Его построил Габриадзе. Сначала одно здание, потом другое. Есть фотографии, там он на строительстве. Все нужно было достать, выбить. Вот. И этот Тбилисский театр марионеток стоял на замечательной площади, окруженной храмами. Там была и армянская церковь, как я помню, и православный храм, и синагога. То есть в таком каком-то вот теплом и чудном месте возник. В маленьком зальчике висели сушеные фрукты. Потом Резо хотел открыть кафе, но не для еды, а чтобы там все время жарили одно кофейное зернышко, и запах распространялся по театру. Зернышко должно было быть именно одно. Зеркало сцены было абсолютно малюсенькое. В спектаклях играли традиционные марионетки, которым Грязов научился в ленинградском театре Домини. Когда-то он приехал в Ленинград, шел дождь, ему надо было куда-то спрятаться, и как он говорит, а уж правда это или нет, никто не знает, он спрятался под крышу на Невском, и это оказался театр марионеток, где работали еще старые мастера. Искусство марионетки, вот этой святой куклы, которая от Девы Марии идет, и которой мы уподоблены, потому что кто-то дергает за веревочки, а мы двигаемся, вот он это искусство освоил вот там. И во всех его спектаклях куклы были очень маленькие. Все было очень маленькое. Все было соразмерно кофейному зернышку.
На сцене маленького тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе придумал и, опять же, своими руками сделал спектакли «Альфред и Виолетта» — это переложение «Травиаты», «Осень нашей весны», «Дочь императора Трапезунда» и многие-многие другие. Каждый из них — это шедевр театрального искусства. А еще Резо пишет рассказы, маленькие, простые, вкусные, ароматные, как грузинский рукодельный хлеб. Свои сочинения он возит за собой в компьютере.
Я его вожу с собой в компьютере, он у меня... Играю каждое утро по 2-3 часа в днем. Утешение старости, компьютер. Мне сказали, что даже есть слово для таких людей, немолодых людей, которые занимаются компьютером. Что-то вроде «продвинутый старик».
А сейчас «продвинутый старик» заново поставил «Осень нашей весны». И разговор он начал с настоящих, пышных, восточных словословий артисту, который озвучивал спектакль тогда и снова взялся за эту работу теперь. То есть подарил свой голос и талант главному герою спектакля – птичке по имени Боря Гадай.
Сейчас я заканчиваю работу над новым старым спектаклем. И все это время мне посчастливилось работать с нашими грузинскими актерами. Радость работы с Рамазом Чхибадзе – это ни с чем не сравнимо. Ощущение того, что вы за рулем роскошного Роллс-Ройса, который абсолютно может все. Вот у меня есть две записи. Вы не различите их. 25 лет тому назад Рамаз и сегодняшний Рамаз – это тоже сгусток энергии, ума, внутреннего артицизма. Он поражает воображение. Безусловно, это один из лучших театральных актеров, которого мне приходилось видеть в жизни. Я бы, начиная от «Золотой Бутсы», все премии ему дал бы. И за то, что он может выйти на сцену и пройти от кулис до кулис. Как очень редко это могут делать люди.
Недавние гастроли Тбилисского театра имени Шата Руставели в Москве подтвердили еще раз, что Рамаз Чхикхвадзе – гений. Гастроли открылись с кавказским меловым кругом Брехта. Почти 30 лет назад пьесу поставил Роберт Стуруа, а Рамаз Чхикхвадзе сыграл роль судьи Аздака. И играл ее снова в 2002 году на сцене театра Моссовета. И как будто бы не было этих 30 лет. Не было грузинской трагедии, не было личных переживаний и болезней. Вы снова видели запутанного в мешковатый балахон с фетровой шляпой на спутанных седых волосах, как у соломенного чучела, с прорисованными гримом, глубокими бороздами морщин у губ великого мудреца Шута и в то же самое время Лира, наследника грузинской скоморошьей традиции Берикаоба Рамаза Чхикхвадзе. Таких актеров раньше смешно называли «мировой обезьяной» или, менее смешно, «мировым зеркалом». Люди же, которые не ходят в театр, могут поискать недавно снятый режиссером-дебютантом Аркадием Яхнисом фильм «Ботинки из Америки». В нем Рамаз Чхикхвадзе сыграл потерявшего всех своих родных и выжившего из ума от горя старика иудея, ждущего мессию и обещанного воскрешения всех мертвых. И вот от безумных и мудрых старцев он возвращается в свою молодость и перевоплощается в влюбленную птичку Борю, героя спектакля «Осень нашей весны», рассказывает Марина Дмитриевская.
Тбилисским театром марионеток у многих связано слово «счастье», а со спектаклем «Осень нашей весны» связано слово «шедевр». Может быть, вот для меня это единственный спектакль, который действительно был театральным шедевром. Вообще, вы знаете, ведь шел 86-й год, и было такое, в общем, тусклое и затхлое время. Именно в это время вышел этот спектакль. Я тогда вспомнила фразу такую Иннокентия Анинского, который писал, совершенно не имея в виду, конечно, Габриадзе, что кроме подневольного участия в жизни, каждый из нас имеет с ней в жизни чисто свое мечтательное общение. И вот когда в 86-м году выпорхнула на сцену маленькая птичка с чертами птеродактиля Боря Годай, и когда он вылетел и голосом прославленного Чехвада заговорил и запел о человечности, утраченном романтизме, во всем том, чего в нашей жизни тогда не было, да и сейчас, в общем, конечно, нет, это и заставляло зал совершенно там цепенеть, рыдать, и даже сейчас, когда встречаешь кого-то и говоришь «Боря Годай», это как такой пароль, и у человека разглаживается лицо, и все начинают вспоминать, какое это было счастье. Среди всего этого существовало такое средиземноморское, кутаистское, колхидское роскошество в виде музыки, в виде голоса Чехвадзе, который озвучивал Борю Годая. Годай он, потому что он карты вытаскивал у шарманщика. Гадал он людям, поэтому Боря Годай. Вот, а на суде его называли Борис Домнович Годай. Чехвадзе пел. Вот, я не знаю, как он сейчас в основном в спектакле поет, но тогда это было настоящее бельканто. Вот, и вообще маленькая птичка с таким, с огромным таким вселенским голосом Чехвадзе, это само по себе было замечательно. То есть такая великая трагическая душа жила в этой маленькой птичке.
Недавно Резо Габриадзе закончил книгу, которая называется «Кутаиси – это город». Кутаиси вообще одно из главных действующих лиц в жизни и в театре Резо Габриадзе.
«Осень нашей весны» возвращала каждому ощущение его детства, а в детстве все по-другому. Вот мы раздражены нечеловеческими расстояниями, полны урбанистических комплексов. Спектакль погружал нас в такой вертепный уют маленького городка. Это был маленький плотный мир, где были и банк, и комната, в которую приезжали конфисковывать мебель. Куклы с головами Гонзага Кахидзе, Робика Стуруа. То есть там еще было очень много шуток. И вот в этом плотном мире он был похож на города, где мы гуляли в детстве. То есть такой вот детский мир, он очень маленький и плотный. Вот мы утомлены подневольным участием в жизни, вот нам дарили легкость чисто мечтательного общения с ней. Мы понимали и понимаем, что выродились рыцари, и Боря именно птеродактиль, именно с огромным клювом, именно вот он самоотверженно пренебрегал классификацией Дарвина и любил Нинель, и пел ей под окном серенады. Она говорила: «Боря, перестань дурить, вспомни классификацию Дарвина, ты пернатый, я млекопитающая». Он кричал прочь Дарвина, протыкал клювом экран в кинотеатре, где показывали Вивьен Ли, потому что Нинель была лучше, и летал в черном плаще и в черной маске над маленьким этим городком, видимо, Кутаиси.
Я продолжаю писать, как я писал, про Кутаиси, про мой город, потому что судьба, которая мне дала счастье родиться там, она лучше меня стала, где я родился, и что я должен делать. Хотя могу написать, и писал про Париж, но он очень похож на Кутаиси. И когда я приехал туда, то оказалось, что тот Париж, который я сделал, немножко Кутаиси. Особенно это я заметил у Вандомской колонны, у отеля «Риц». Это наша гостиница тоже хорошая, Кутаиси. Там и вода бывает. И часто, очень часто, гораздо чаще, чем можно подумать. И все хорошо, и люди самое главное. С открытыми родными лицами и глазами, говорящими, и губами смотрящими. Ну, все так, как должно быть у людей.
В этом особенном, похожем на Париж, Кутаиси, в спектакле «Осень нашей весны» все было именно так, как у людей, рассказывает Марина Дмитриевская.
Это замечательная вообще история о том, как вот жила эта маленькая птичка, о том, как она работала у шарманщика, который умер. И Боря остался с бабушкой Нинелью. Бабушка чистила вагоны на станции, заливала их хлоркой. И спектакль, это гордость спектакля была, всплывал маленький паровозик, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух, и из маленького ведрышка бабушка, значит, поливала эту хлорку. И когда Боря остался с бабушкой, им было не на что жить, вот, его больше всего раздражал электросчетчик, и он этот счетчик остановил и прискакал на лошади милиционера Вальтер Кокоридзе и запел, что вот Боря будет арестован. И приехали вот как раз на машине Кахидзе со Стуро, и у Бори быстро всю мебель увезли. А потом он познакомился с ангелом на крыше банка. Это тоже замечательно. Ангел, который на крыше банка. Я думаю, что сейчас восстановленный спектакль в этой детали, он особенно замечательно будет смотреться.
А вот интересно, живет ли какой-нибудь ангел на крыше банка для самого Резо Габриадзе?
Мы живем в мире дремлющего заказчика. Отношение к современным банкам нашего театра, оно никакое. Я встречал их нескольких очень приятных, между прочим, в общении людей. Ну, мы как-то, я не попросил, а они тоже ничего не сказали. Мы проходим мимо друг друга. Ну, я этим не умею заниматься, откровенно говоря. Это надо уметь, это надо иметь энергию, бежать куда-то, бабочку хорошую. У меня их очень много и очень хороших, но я их не ношу, потому что не встречаюсь. И как-то неудобно. Но я в основном пока продолжаю иметь дело с западными, потому что мне понятно, а у нас непонятно еще мне. И привык я вот так, и они привыкли, и есть доверие друг к другу. Это важно очень. Спектакль последний – это совместное производство Швейцарии и нашего театра.
В общем, у героя спектакля «Птички Бори» отношения с банками складывались лучше, чем у Резо Габриадзе, но только до поры до времени.
Вот он познакомился с ангелом, ангел спустил его в банк. И тут, значит, началась совершенно другая жизнь. Мебель вернули, и главное, Боря купил бабушке дом, не боты 33-го размера. Знаете, вот в театре все соразмерно кукле. Вот боты 33-го размера. В спектакле «Песня о Волге» художник Франц Мюль заказывает в кафе четверть яичного желтка. Это ровно столько, сколько может съесть кукла его размера. Так вот, возвращаясь к Боре. И они как-то с домной начали жить. Он кутил, пел вот Нинелли песни. Вот. А потом, соответственно, конечно, его арестовали, потому что однажды напившись, он сорил деньгами, пролетая на бреющем полете над городом.
Мы получили сверхлестное приглашение из Москвы. Сверхсерьезные организации. Как назвать банк? Организация, да, банк? Они приглашают на спектакль в Москву. Не знаю, как это получится, не получится, но очень радует, что Борю приглашают именно Сбербанк. Спектакль соприкасается с деньгами, и вот интересно было бы знать мнение людей, занимающихся финансами. Вот как они посмотрят на этого героя, который несколько свободно относился к этому финансовой системе. Я имею в виду героя этого спектакля.
Легкомысленное отношение к финансовой системе привело птичку Борю к гибели.
Ну вот, состоялся суд. Вот этот суд в спектакле «Резо» пел замечательным грузинским многоголосием, а Боря молчал, потому что не считал, что не знает никакого человеческого языка, именно грузинского. Но когда уже его приговорили, то он открыл клюв и сказал суду и прокурорам, что он о них думает. Борю заключили под стражу в витрину магазина «Спорт, охота, рыболовство». Вот, и на него все время был нацелен неживой охотник. Так он и жил в виде мишени. Мишени его на хвост насадили. И однажды пришли и сказали, что бабушка дома умерла, и уже сороковины. Вот, и Боря решил, что он сороковин, он обязательно должен быть на кладбище, стал рваться из этой витрины. И неживой охотник эту живую птицу застрелил. И потом Боря долго-долго карабкался по лестнице на небо. А там были все уже его знакомые. Коза, шарманщик Варлаам, Домна. И Архангел Гавриил впустил его.
Резо Габриадзе уверяет, что новая версия «Осени нашей весны» будет оптимистичнее.
Это опять о птице Бори. Но тут уже немножко по-другому рассказано. Уже из-за угла моих многих лет, не хочется сказать, с крыши или с подвала моих лет, много увиден герой по-другому. Он более стал веселее, что ли. Веселее и более привыкший преодолевать трудности.
Главному редактору Петербургского театрального журнала Марине Дмитриевской я обращаюсь с вопросом, верит ли она, что можно вернуть счастье и пережить осень нашей весны еще раз спустя столько лет.
Одно время, такое динамичное время нашей жизни, казалось, а будет ли такое счастье от этого спектакля? А сейчас ведь, в принципе, то же самое. Та же самая сердечная недостаточность, та же самая усталость от этих будней и всякого мрака. Но мне кажется, что осень была наиболее лирическим спектаклем. И Габриадзе изживал там свои комплексы. Комплексы наши, комплексы свои, комплексы времени. То есть там все было то, чего не было, нет и в жизни быть не может. Не может птеродактиль с клювом, с этим, говорить голосом Чехладзе, любить Нинель. Мы все трусы, он был смелый. Мы все вот устали, он летал. И вот от этого абсолютного, как будто мечтательного общения с жизнью, а не настоящего, и возникал вот этот эффект нашего полета, душевной радости. Когда-то Натана Соловьева, говоря о театре Габриадзе, писала, что он всегда берет побеги разных растений, прививает их к одному стволу и вырастает экзотическое дерево под названием театр Резо Габриадзе.
А вот что говорит о театре сам Резо Габриадзе.
Когда думаешь вообще о театре, современном театре, то всегда, как только театр родился несколько тысячелетий там назад, он сразу начал умирать. Это его нормальное состояние. Мы называем простое трение, благодаря которому происходит движение. Как нельзя представить колесо, едущее по маслу, оно будет на месте стоять. Так и вот это состояние театра, умирание, это и есть простое трение о жизни. И каждый круг этого колеса, конечно, связан с огромным космосом, молекул сердца или, как хотите, ума.
Театр Резо Габриадзе – это, во-первых, во-вторых, вообще в каких угодно – любовь. Будет ли птичка Боря так же нежно и самоотверженно любить женщину Нинель в новом варианте «Осени нашей весны»?
Он без любви не существует, как фотон без движения.
Радио «Свобода». Вы слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Ведет передачу Марина Тимашева.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Картинки с выставки. «Прага Кафки».
Показать нам Прагу такой, какой ее видел своим внутренним зрением Кафка, амбициозная цель этой крайне необычной выставки. Ради этого работающий в Испании аргентинский куратор Хуан Инсуа, впервые эта экспозиция была показана в Барселоне, решился на дерзкий, рискованный и многих раздраживший эксперимент. Вместо обычной писательской выставки, манускрипты, фотографии, первые издания, он устроил мультимедийное постмодернистское шоу. Отчасти это серия инсталляций, отчасти хэппенинг, отчасти Диснейленд на кафкианские темы и сюжеты. Стремясь поместить Кафку в контекст его сочинений, куратор, который предпочитает называть себя режиссером, превратил залы солидного, вполне академического еврейского музея в темный лабиринт магического театра. Бредя по нему, мы слышим полуразборчивую немецкую речь, обрывки знакомой музыки, пугающие шумы и подозрительные звуки. настроенческие объекты, вроде старинных пишущих машинок, допотопных телефонов и конторских шкафов, соединяются с сюрреалистическим киномонтажом пражских пейзажей. Подлинные документы, хотя чаще их заменяют копии, выставлены в загадочных интерьерах. Груды фиолетового гравия, движущиеся полупрозрачные стены с голограммами. В одном зале реконструкция пыточного устройства из рассказа в исправительной колонии. В другом – нора из одноименной притчи. В третьем – совсем уже непонятная миражная машина. Этот бесконечный парад аттракционов вызывает смешанные чувства. Ну, скажем, как цыганский романс на слова Мандельштама. Высокое духовное содержание смешалось с низкой развлекательной формой. Неудивительно, что «Нью-Йорк Таймс» откликнулась на выставку кислой рецензии. Характерно, что ее написал не художественный критик, а писатель и книжный обозреватель Майкл Франк. Литературному человеку должно претить такое варварское обращение со словом. Выставка воплощает его с вульгарной наглядностью. Но я бы стал на защиту этого проекта. Тут важна даже не конкретная работа куратора, а принцип, замысел как таковой. Суть его в том, чтобы перевести старую литературоцентрическую культуру на новый видеоцентрический язык 21 века.
«Прага Кафки», передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 21 сентября 2002 года.
Очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке «Прага Кафки», которая проходит сейчас в Еврейском музее Нью-Йорка. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Выставка «Франц Кафка и Прага» открылась накануне катастрофического наводнения, которое нанесло тяжелый ущерб чешской столице. Выходящему из музея посетителю совпадение это не кажется столь уж случайным. Экспозиция представляет Прагу городом, полным магической силы, городом, умеющим говорить, шептать, кричать и сниться. Может быть, предчувствуя беду, мистическая столица Европы, титул которой Прага носит со средних веков, явилась в Нью-Йорк за помощью. Во всяком случае, эта ненаучная гипотеза вполне укладывается в поэтику второго героя выставки – Франца Кафки. Пара, которую великий писатель составил со своим романтическим городом, кажется неразрывной. Мало есть в мире писателей, которые так бы породнились с родным городом, как Кафка с Прагой. Помню, как меня удивило это, когда я впервые попал сюда. В моем представлении Прага была городом Швейка, может быть, Чапека. Кафка жил в другом измерении, в абстрактном мире, столь же нам недоступном, как геометрия Лобачевского. Однако после того, как мне удалось посетить два десятка мест, связанных с жизнью Кафки в Праге, я изменил свое мнение. Проза Кафки, который ни разу прямо не упомянул Прагу в своих художественных сочинениях, также тесно связана с топографией его города, как Киеву Булгакова или Лондону Конан Дойля. Неузнаваемой кафковскую Прагу делает писательская оптика. Она напоминает диковинные законы квантовой механики. Чем пристальный взгляд, тем больше неопределенность. Предельная точность описания не приближает, а удаляет нас от описываемого. Кафка всегда был одержим невидимым. Поэтому там, где мы любуемся роскошью ренессансной и барочной архитектуры, ему мерещились призраки и миражи, прячущиеся в старых стенах. «Писание – своего рода заклинание духов», – говорил он. Они, эти темные духи древнего города, неотступно преследовали Кафку.
В нас есть все еще темные углы, таинственные переходы, слепые окна, грязные дворы, шумные и тайные притоны. Мы ходим по широким улицам вновь построенного города. Но наши шаги и взгляды не уверены. Внутренне мы еще дрожим, как в старых улочках нищеты. Нездоровый старый еврейский квартал в нас гораздо реальнее, чем гигиенический новый город вокруг нас. Бодрствуя, мы идем сквозь сон, сами лишь призраки ушедших времен.
По показать нам Прагу такой, какой ее видел своим внутренним зрением Кафка, амбициозная цель этой крайне необычной выставки. Ради этого работающий в Испании аргентинский куратор Хуан Инсуа, впервые эта экспозиция была показана в Барселоне, решился на дерзкий, рискованный и многих раздраживший эксперимент. Вместо обычной писательской выставки, манускрипты, фотографии, первые издания, он устроил мультимедийное постмодернистское шоу. Отчасти это серия инсталляций, отчасти хэппининг, отчасти Диснейленд на кафкианские темы и сюжеты. Стремясь поместить Кафку в контекст его сочинений, куратор, который предпочитает называть себя режиссером, превратил залы солидного, вполне академического еврейского музея в темный лабиринт магического театра. Бредя по нему, мы слышим полуразборчивую немецкую речь, обрывки знакомой музыки, пугающие шумы и подозрительные звуки. Настроенческие объекты, вроде старинных пишущих машинок, допотопных телефонов и конторских шкафов, соединяются с сюрреалистическим киномонтажом пражских пейзажей. Подлинные документы, хотя чаще их заменяют копии, выставлены в загадочных интерьерах. Груды фиолетового гравия, движущиеся полупрозрачные стены с голограммами. В одном зале реконструкция пыточного устройства из рассказов исправительной колонии, в другом – нора из одноименной притчи, в третьем – совсем уже непонятная миражная машина. Этот бесконечный парад аттракционов вызывает смешанные чувства. Ну, скажем, как цыганский романс на слова Мандельштама. Высокое духовное содержание смешалось с низкой развлекательной формой. Неудивительно, что «Нью-Йорк Таймс» откликнулась на выставку кислой рецензии. Характерно, что ее написал не художественный критик, а писатель и книжный обозреватель Майкл Франк. Литературному человеку должно претить такое варварское обращение со словом. Выставка воплощает его с вульгарной наглядностью. Но я бы стал на защиту этого проекта. Тут важна даже не конкретная работа куратора, а принцип, замысел как таковой. Суть его в том, чтобы перевести старую литературоцентрическую культуру на новый видеоцентрический язык 21 века. Проще говоря, идея в том, чтобы сделать литературу ближе тому поколению, которое больше привыкло к страницам не книг, а веб-сайтов. Революция, о которой столько говорил Маклюэн, свершилась, и глупо думать, что ее победы не изменят наше восприятие. Принимая неизбежное, Хуан Инсуа взламывает линейность текста, стремясь сделать написанное видимым, слышимым и осязаемым. Вместо чтения нам предлагают тотальный опыт погружения в авторский мир. Иногда эта попытка выглядит наивной, но часто она и впрямь помогает глубже проникнуть в текст. Вот один пример. Самый удачный трюк выставки связан с оригинальным использованием кафкианских рисунков. Как известно, они составляют неотъемлемую часть писательского наследия. О них пишет московский философ Валерий Подорога в новаторской работе о Кафке.
Кафка рисует свои каракули, пытаясь сблизить акт письма с процессом сновидения и тем самым удержать быстро ускользающее содержание собственных видений, как бы приколоть их к листу бумаги.
Хуан Инсуа не просто показал зрителю эти причудливые рисунки, он устроил из них анимацию. Угловатые рисованные человечки демонстрируют нам свое болезненно скованное неловкое движение. Кафкианский мультфильм приоткрывает потаенный механизм писательского творчества. Главным в этой литературе было не слово героя, а его жест. Проза Кафки изначально театральна. Она идет не от мысли, а от движения. Один из самых знаменитых читателей Кафки, немецкий критик Вальтер Бениамин, писал:
«Мир Кафки – это вселенский театр. Одна из наиболее значительных функций этого театра – притворение происходящего в жесте. Жесты кафковских персонажей слишком чрезмерны для обычного нашего мира. Они пробивают в нем прорехи, сквозь которые видны совсем иные пространства».
В дневниковых заметках Бениамин пошел еще дальше. Выстраивая параллель с Чарли Чаплином, он пишет о связи Кафки с немым кино.
«Прозу Кафки можно назвать последними титрами немого кино. Недаром он и из жизни ушел в одно с ним время».
По-моему, замечательно, что всю эту важную цепочку ассоциаций иллюстрирует короткий рисованный фильм на белой стене музея. Ну а теперь, честно отдав должное изобретательности и смелости аргентинского куратора, признаюсь напоследок, что самыми интересными на выставке для меня были все же наиболее традиционные экспонаты – рукописи писателя. Почерк, неповторимый как отпечаток пальца, слепок души, в котором содержится квинтэссенция нашей личности. Беда в том, что мы не можем прочесть зашифрованную в нем тайну. Я не верю в графологию, а без нее нам остаются только интуитивные догадки, напоминающие, впрочем, те, что заполняют книги Кафки. Первое, что бросается в глаза на любом автографе Кафки – буква «К». Она выделяется непомерной длиной косой ножки, которая неуклюже залезает на нижние строчки. Кафка и сам замечал эту странность своего почерка. Он писал в дневнике.
«Эти «К» ужасны. Они мне противные, и тем не менее я пишу их. Они кажутся мне очень характерными».
Первая буква фамилии писателя играет в его прозе иероглифическую роль. Она заменяет собой человека, обладающего семьей, положением, биографией, национальностью, взглядами. У Кафки «К» – это представитель вида, это любой и каждый, к которым писатель относил и себя. Поэтому инициалом «К» вместо имени обозначены главные герои процесса и замка. То, что приключилось с ними, и наша доля. Случай вырвал их из шеренги с тем же слепым произволом, что и буквы из алфавита. Другая поразившая меня деталь тоже связана с писательской механикой. Деловые бумаги Кафки написаны, как и следовало ожидать, ясным, дисциплинированным почерком. В конце концов, он был образцовым чиновником. Но дневник его писал, будто другой человек. Текст заполняет страницу, не оставляя полей. Слова с лихорадочной быстротой, избегая поправок, бегут друг за другом. А главное, начатая строка постепенно уползает в правый угол и задирается вверх, как будто пытается вырваться из тетради, чтобы уйти в небо.
Очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке «Прага Кафки», которая проходит сейчас в Еврейском музее Нью-Йорка. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Сейчас, во второй части этой передачи, мы, идя вслед за замыслом выставки, попробуем поместить Кафку в музыкальный контекст. Прошу вас, Соломон, взяться за эту задачу.
Прага, город, которой он посвящен, это кафкианская, если угодно, выставка, для меня особый город, потому что в середине 60-х годов это было единственное место, куда меня выпустили, что называется, в загранку. И у меня с тех пор с Прагой связаны многие особые личные музыкальные впечатления. И поэтому, в частности, мне так понятна вот эта кафкианская атмосфера Праги, потому что я очень хорошо помню, как я тогда специально ходил по Праге по местам Кафки, и какое это тогда все на меня произвело сильнейшее впечатление. И сам Кафка тоже вырос вот в этой музыкальной атмосфере города. Это город, который и вдохновлял музыку, и который жил музыкой. То есть есть музыка о городе Праге, и есть Прага, город в музыке. И, по-моему, самое знаменитое музыкальное произведение, посвященное Праге, и, конечно же, Кафка его очень хорошо знал, это симфоническая поэма Белошиха Сметаны Вултава из его цикла «Моя родина». Это сочинялось где-то в 1974-1979 годах, разумеется, 19 века. И, пожалуй, что тема Вултавы вот из этого произведения – это самая знаменитая музыкальная тема, связанная с этим городом. И в исполнении оркестра «Осло» и замечательная интерпретация Мариса Янсенса.
слушая эту величественную музыку, трудно представить себе Вултаву в наводнении, бурную страшную реку, которая чуть не погубила старинную Прагу.
Вообще Вултаву засоренную, что вообще поставило под угрозу даже здоровье как бы целого города. То есть вот этот вот контраст, мне кажется, сам по себе, да, вот этой музыки с тем, чем могла и может обернуться Вултава, в этом тоже есть нечто скрытое.
Некий кавкианский сюжет. Конечно, это конечно. Вот это страх обыденного, да?
Да. И сам Кафка, когда он жил в Праге, конечно же, великолепно знал о том, что самое знаменитое музыкальное событие, которое произошло в Праге, это, конечно, была премьера там «Дон Жуана». Там же, кстати, и закончено в Праге Моцартом. И Моцарт и дирижировал премьеры в октябре 787 года, то есть через месяц будет 215 лет этому событию. И у оперы был невиданный успех. Вообще в Праге, нужно заметить, Моцарта невероятно любили. Всюду напевали его свадьбу Фигаро, и он там себя чувствовал как дома. Любили, поставили вот замечательный Дон Жуана, но заплатили мало. Вот это такая традиция, да, как в Центральной Европе. Очень любят, но платят мало, всего 100 дукатов, и Моцарт был вынужден эту оперу повести в Вену и там пропихивать, а там заплатили много, но встретили уже гораздо холоднее. Известно, что Иосиф II, император, сказал о том, что опера божественна, но не по зубам моим венцам, а Моцарт на это заметил, что ну что ж, дадим этим венцам время ее разжевать. Сейчас, конечно, трудно себе представить, что нужно было разжевывать что-то похожее, скажем, на увертюру к Дон Жуану, но вот и в ней тоже есть это соотношение света и тьмы, вот этих вот темных бликов, которые тоже заставляют, если не вспомнить, да, то как бы предчувствовать Кафку.
Мне кажется, что в Дон Жуане очень силен кафкианский момент, хотя, конечно, все на самом деле наоборот, но тем не менее Кафка позволяет рассматривать культуру в обратной перспективе. Я помню, как я слушал эту оперу как раз в Праге, в том самом здании, где она была впервые поставлена, и на меня произвело огромное впечатление мрачный драматизм этой оперы. Это же голос из ада, и эта тема ада, тема бездны, которая открывается у нас под ногами, она постоянно присутствует и у Кафки, и она постоянно присутствует в жизни города Праги. Это город, который ближе всего к бездне. Не зря считалось, что там столько колдунов, столько магов, столько каббалистов.
И знаменитый голем.
И, конечно, город чернокнижников. Так что, да. Конечно, тема Дон Жуан, она просто слита с пражской культурой.
Это увертюра к Дон Жуану, и прозвучит у нас в историческом исполнении, это историческая запись под управлением Фуртвенглера. Это та самая немецко-австрийская традиция исполнения, которая должна была быть близка самому Кафке. Музыкальные традиции Праги продолжались, естественно, и после смерти Кафки. Прага оставалась важнейшим музыкальным центром Европы. И событием, которое, может быть, больше, чем какое-либо иное поспособствовало вот этой позиции Праги как центрального города в европейской культурной традиции, стал фестиваль «Пражская весна». Его основали в 1946 году, и среди его основателей был замечательный чешский дирижер Карел Анчер, который впоследствии эмигрировал, он умер в Торонто. Но я еще его помню приезжающим в Советский Союз. Я его слушал в Ленинграде, он был тогда во главе оркестра чешской филармонии, и это был один из величайших дирижеров, которых я слышал, один из величайших музыкантов 20 века. К сожалению, сейчас он не так знаменит, как, скажем, Тосканини или Фортвенглер, но это огромный мастер. И вот он поставил «Пражскую весну» на небывалую высоту и, в частности, сделал очень важным местом, где как бы встречались музыкальные культуры Европы и Советского Союза, который как бы в тот момент находился в значительной степени извне. И вот на этой «Пражской весне» состоялись послевоенные дебюты Ойстраха, Рихтера. И Рихтер особенно был важен. Он там выступал в 1954 году, когда он там дал 5 концертов, на которые пришло 10 тысяч пражан. Эта цифра, вообще-то говоря, фантастическая, как бы в такие дотелевизионные, что называется, до массово-шоу времена. 10 тысяч человек, это вообразить, это стадион, на самом деле, уже почти. И Рихтер пользуется там грандиозным успехом, и его исполнение первого концерта Листа стало вот одним из таких самых памятных моментов «Пражской весны». Вот здесь Рихтер играет именно тогда, это запись 1954 года, фортепианный концерт Листа номер 1, дирижирует Карел Анчер. Интересно, что вот все три музыкальных героя нашей передачи, и Сметана, и Моцарт, и Лист, они, Сметана – чех, Моцарт – австриец, Лист – венгр, но они все принадлежали к одному и тому же политическому объединению Австро-Венгерской империи. И Прага, которая была одним из важнейших центров вот этой исчезнувшей с карты политической как бы единицы, продолжает оставаться важнейшим культурным центром Европы. Та Прага, в которой до сегодняшнего дня живут традиции Франца Кафки.
Слушали очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшняя программа была посвящена рассказу о выставке «Прага Кафки», которая проходит сейчас в Еврейском музее Нью-Йорка. Передачу вели Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. «Радио Свобода. 20 лет назад». Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.